В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Исполнилось ровно 2 года с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Как прошел первый зарубежный визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Брюссель? Как в Грузии проходит избирательная кампания и что предвещает нынешний расклад политических сил? Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Исполнилось ровно 2 года с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В Киев прибыли лидеры стран Запада. Те, кто не смог присутствовать лично, пообещали не оставлять страну в ее борьбе с Россией. И если на фронте наблюдается определенный паритет, то дипломатическую войну Москва откровенно проиграла. Попытки российского представителя в ООН представить оккупацию украинских территорий свершившимся фактом не возымели успеха. Москве дали понять, усталость Запада от войны в Украине не более чем миф российской пропаганды. Владимир Унанян с подробностями.
Украина отмечает 2-ю годовщину начала войны. Президент страны Владимир Зеленский обратился к согражданам из разрушенного аэропорта Гостомель, куда в первый же день российского вторжения был высажен десант с целью создания плацдарма для захвата Киева. Спустя более месяца тяжелых боев ВСУ удалось вернуть аэропорт под контроль, а еще через некоторое время в Москве отказались от планов оккупации украинской столицы. По словам Зеленского, Гостомель является символом провала российских планов по осуществлению маленькой победоносной войны.
Слава Украине! Я знаходжусь зараз в Гостомелі. Саме звідси мало розпочатись те саме взяти Київ і Україну за 3 дні.
Слава Україні! Я сейчас в Гостомелі. Именно отсюда должен был начаться план взять Киев и Украину за 3 дня. Это можно сказать одним предложением. 2 года назад мы встретили здесь огнем вражеские войска, и 2 года спустя мы встречаемся здесь с нашими друзьями, нашими партнерами.
Наших друзей. Наших партнеров.
Зеленский не случайно привез в Гостомель делегацию западных лидеров, прибывших в Киев. В своем обращении президент Украины подчеркнул, что, как и любой нормальный человек, хочет мира. Но и мир должен понять, конец войны может быть только на украинских условиях.
Будь-яка нормальная людина хочет, аби война закончилась, але никто из нас не дозволит, аби закончилась Украина наша.
Любой нормальный человек хочет, чтобы война закончилась, но никто из нас не позволит закончить нашу Украину. Поэтому к словам «конец войны» мы всегда добавляем «на наших условиях». Поэтому к слову «мир» всегда идет слово «справедливый». Поэтому в будущей истории слово «Украина» всегда будет сопровождаться словом «независимое». Мы боремся за это. Уже 730 дней нашей жизни. И мы победим в лучший день нашей жизни. Благодарю всех вас, бойцы. Благодарю наш народ.
Я дякую всем вам, воины. Дякую нашему народу.
Выразить солидарность Украине во 2-ю годовщину войны в Киев прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также премьер-министры Италии, Канады и Бельгии Джорджа Мелони, Джастин Трюдо и Александр де Кроо. К ним также присоединился бывший глава британского правительства Борис Джонсон. Нынешний хозяин кабинета на Даунинг-стрит Риши Сунак также не остался в стороне, пообещав сделать все, что потребуется, чтобы тирания никогда не восторжествовала. А глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон развил эту мысль с трибуны ООН, сравнив Владимира Путина и его окружение с нацистами.
2 years ago Vladimir Putin launched his illegal invasion of Ukraine.
2 года назад Владимир Путин начал незаконное вторжение в Украину без каких-либо оправданий, кроме того факта, что он является поджигателем войны, который хотел построить империю. И 2 года спустя Организация Объединенных Наций – самое подходящее место, чтобы заявить об этом. Именно здесь, в ООН, мы отмечаем, что границы страны должны быть нерушимыми, что суверенитет страны имеет значения, что территория страны не должна быть захвачена другой страной силой. Это простой принцип, который Путин нарушил, когда начал это незаконное вторжение. Это было вторжение в чистом виде. Люди, ведущие себя как нацисты, это Путин и его приспешники, которые думали, что могут вторгнуться в страну, захватить ее территорию, и в конечном итоге мир отвернется. Что ж, мир не должен отводить взгляд. Мы должны продолжать поддерживать Украину всем, что у нас есть. Их право защищать свою страну, настаивать на своих границах и восстанавливать свой суверенитет. И Великобритания будет продолжать поддерживать их столько, сколько потребуется. Отрадно видеть, что Европейский Союз придерживается того же подхода. И мы очень надеемся, что Конгресс США примет законопроект о финансировании, который объединит ресурсы Америки вместе с нашими, чтобы помочь Украине в этой борьбе. Вашингтон со своей стороны также дал понять, проблема с Конгрессом будет решена, и Москве не стоит надеяться на то, что США прекратят помогать Украине. Постпред Вашингтона при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, разговоры об усталости от войны не имеют оснований.
Коллеги, it's been 2 years since Russia launched its illegal, unprovoked and brutal full-scale invasion.
Коллеги, прошло 2 года с тех пор, как Россия начала незаконное, неспровоцированное и жестокое полномасштабное вторжение в Украину. Вторжение, которое стало кульминацией десятилетних усилий по оккупации украинской земли и порабощению ее народа. С тех пор мы видели, как российские войска совершают невыразимую жестокость и преступления против человечности. И мы наблюдаем в реальном времени, как Кремль пытается переписать историю. Посредством пыток и депортации, перевоспитания и идеологической обработки, репрессий и дезинформации, Россия пыталась отрицать украинскую идентичность, задушить инакомыслие. Но мы знаем правду. Мы знаем правду. Это не освободительная война. Это не война ради самообороны России. Это не война последней инстанции. Но так же, как Путин надеется, что решимость Украины угаснет, он рассчитывает, что и наша решимость рассосется. Итак, задача, стоящая перед нами, ясна. Спустя 10 лет с начала этой кампании и 2 года с момента полномасштабного вторжения России мы должны продолжать поддерживать Украину и отстаивать международный порядок. Мы знаем, что этот конфликт начался и продолжается из-за одного маленького человека. Сегодня, несмотря на все усилия Путина, мир продолжает видеть лицемерие и жестокость России. Недавно я услышала фразу «усталость от Украины». Идея о том, что спустя годы эта война, наша поддержка и внимание ослабевают. И все же я не могу себе представить, как мы можем объяснить, что мы устали людям в Украине. Поэтому, пожалуйста, давайте не будем колебаться или терпеть неудачу.
Our support and attention are faltering. And yet I cannot imagine explaining that we're tired to the people I met in Ukraine.
Россия в лице собственного постпреда Василия Небензи попыталась представить итоги длящегося уже 2 года конфликта как неудавшуюся попытку Запада разрушить российскую государственность. А вторжение в Украину представитель Москвы назвал желанием положить конец войне.
Реальность же такова, что временно оккупированных территорий Украины не существует. Но есть российские регионы, Крым, 10-ю годовщину воссоединения, с которым мы будем отмечать уже в марте, и присоединившиеся по итогам законного волеизъявления народа Донецкой и Луганской республики, а также Херсонской и Запорожской области. Сегодня мы услышали и еще услышим много вранья на эту тему от представителей Киева и его западных спонсоров. За этим прослеживается стремление не просто исказить факты, но и вообще переписать историю. Дело в том, что ее правдивая, неискаженная версия для наших западных коллег крайне неудобна. Ведь тогда им придется признать свою ответственность за провоцирование и развязывание украинского кризиса, за многолетнюю подготовку Украины к войне с Россией под ширмой Минских договоренностей. То сам собой возникает вопрос, можно ли было всего этого избежать. Не Россия начала эту войну. Россия пришла, чтобы наконец ее остановить.
При этом Небензя дал понять, что в Москве хотели бы закончить войну как можно скорее, но на своих условиях.
Любой конфликт рано или поздно заканчивается. То же самое, мы уверены, ожидает и конфликт на Украине. Безусловно, чем дольше он затягивается, из-за западной подпитки Киева, тем более невыгодными будут условия мира для Украины. В перспективе принципиальное значение приобретет то, какие выводы для себя сделает западный блок. Будет ли он с самоубийственным упорством навязывать остальному миру свой однобокий порядок, основанный на правилах, пытаться разделить мир на сателлитов и врагов, либо все же включиться в осмысленный диалог по поиску способов выстраивания подлинно справедливого миропорядка, где будут гарантированы интересы всех государств.
Сами украинцы признают, 2 года войны сильно изменили общество, но несмотря на то, что жизнь под бомбами не способствует оптимизму, большинство намерены продолжать бороться до победы, чего никак не могут понять в Москве, не прекращающие обстрелы украинских городов в попытке сломить население.
Эти 2 роки, сказать, что изменило мое життя, это не сказать ничего.
Сказать, что эти 2 года изменили мою жизнь, ничего не значит. Раньше я была журналистом, которая писала об общественной жизни и политике, а теперь стала человеком, освещающим войну. Сейчас я провожу 2 недели в Киеве, а затем 2 недели на Востоке. Мой парень воюет на передовой, моя семья живет в 40 километрах от российско-украинской границы. Большинство моих друзей либо воюют, либо идут добровольцами в армию. Вот и все. Теперь каждый день этой жизни – война. Некоторые говорят, что люди в Киеве не чувствуют войны. Я не знаю. Мне кажется, я чувствую это в каждом прохожем, которого встречаю, когда иду по улице, потому что каждый из нас несет в себе эту войну. У каждого человека есть кто-то, кто находится на передовой, кто погиб, кто находится под оккупацией.
У каждой людины кто-то на фронте, кто-то загинул або перебывает в оккупации.
Говорит жительница Киева Ольга Кириленко. В Киеве подчеркивают, последние 2 года превратили войну в Украине в самую масштабную в Европе со времен Второй мировой. И если никто в мире не ожидал, что Украина выстоит в первые дни войны, то теперь на счету ВСУ много выигранных битв. Бои за Киев, символичное освобождение острова Змеиный, успешные операции против российского флота в Черном море, Харьковское наступление и освобождение Херсона. Украина доказала, что вторая армия мира, несмотря на подавляющее превосходство в численности и вооружениях, не может добиться сколько-нибудь значимых успехов. И сегодня Украине нужно единство со стороны партнеров, чтобы изменить соотношение сил в пользу ВСУ. Остальное украинцы обещают доделать сами. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Как война меняет Украину, которая 2 года назад изменила казавшийся неизбежным ход войны? Как пережили и как будут дальше переживать происходящее украинская власть и, главное, украинское общество? Эти вопросы во 2-ю годовщину войны Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, директором Киевского центра исследований политических ценностей, политологом Олесем Донием.
Олесь, что тебя удивило в стране, в людях, как они изменили?
Честно говоря, меня ничего не удивляет. Можно говорить просто о тенденциях. Многих удивила готовность Украины бороться 2 года назад и в Европе, и, очевидно, в России, потому что Россия, в первую очередь, не была готова к такому отпору. Украинцев способность к действиям, к борьбе, она проявлялась столетия. В чем проблема была всегда? Это в системности. Недаром еще Костомаров в своей работе «Две русские народности». Он создавал миф об украинцах, тогда еще называл их южнорусами. И все положительные моменты были там определены, все отличия от русских и от поляков, кроме одного момента. Он считал, что у украинцев проблемы с государственной деятельностью. Как государствообразующую силу Костомаров украинцев на тот момент не рассматривал. Как-то неудивительно, то есть он считал, что это минус. То, что украинцы смогли воссоздать в 1991 году государство, это одно из уникальных событий в Европе. А вот строение государства как системы, а система — это не только государство, это партии, это гражданские организации, это бизнес, это очень много, что нас окружает.
Но нормальная отлаженная обратная связь. Связь общества и государства, чего тоже нет.
С этим проблемы. И проблемы проявляются и сейчас. Но оказалось, что армия как система украинцам поддалась. Армию, которая может создавать отпор, многократно превышающий и физической силе, и в оружии российским войскам.
А то, что все ожидали, что через 3 дня российские войска возьмут Киев и так далее, а этого не случилось. И это готовность к отпору. Тебя сейчас, как ты вспоминаешь, удивило тогда?
Нет, не удивило. Я не ждал войны. Я был обманут своей же властью. Это чувство у меня осталось до сих пор. То есть то, что моя семья семья, моя жена, моя дочь, моя мама были поставлены в качестве живого щита. Эта обида у меня осталась за эти действия, что не были предупреждены о возможном вторжении, что власть до последнего дня врала. Как украинец, я называю вещи своими именами.
Врала или недооценивала?
Нет, я думаю, что врала. Потом, по крайней мере, были сделаны заявления, что боялись паники. То есть осознанно врала. И это для меня неприятное ощущение. Тем не менее, почему за 3 дня поменялась позиция Запада, который перед 24 февраля сдал Украину? То есть выведение посольств я расцениваю как согласие на оккупацию Киева. Это означало, что было согласие на разделение Украины. Кроме Западной Украины, было согласие на оккупацию Украины. И за 3 дня оказалось, что готовы к сопротивлению. Три составляющие. Власть украинская, то есть она оказалась готова к сопротивлению. Она была не готова к подготовке отпора, но к сопротивлению оказалась готова. Армия украинская, которая, по мнению российских военачальников и политиков, должна была сдаться в первые же минуты, оказалась готова к отпору. И украинское общество, которое массово пошли записываться добровольцы в военкоматы и массово взяли оружие там, где его власть была готова передать на руки населению. Вот эти три составляющие за 3 дня поменяли отношения Запада, который после этих 3 дней борьбы стал готовый к поддержке. Мнение Запада тоже было не статично. Если мы можем рассматривать на протяжении 2 лет его изменения, то можно говорить о нескольких пластах. То есть первые 3 дня, первый месяц, когда была только гуманитарная помощь и легкое вооружение типа стингеров и джавелинов. Через месяц, когда были фото и видео доказательства зверства российской армии в Буче, в частности, пошло среднее вооружение. Где-то после Харьковской операции пошло более сильное вооружение. Ну и мы видим, как где-то около года происходит уменьшение поставок, по крайней мере, сознательный саботаж. Он много связан не только с поведением Запада, как по мне была абсолютно большая ошибка со стороны Украины согласиться с Россией на зерновое перемирие. Это была катастрофическая идея, которая подтолкнуло Запад к пониманию, что может быть, значит, переговор и может быть что-то типа перемирия, а значит, не имеет смысла и такая поддержка вооружениями Украины. В чем проблема, я вижу, самая большая? Проблема в середине. Мы первые месяцы в основном обращались к Западу, и мы все меньше смотрели на внутренние проблемы. А во время всех войн, особенно затяжных войн, все страны и народы, они входят в контакт и делятся между собой навыками, тактикой. То есть происходит взаимообмен. Неудивительно, например, что украинское казачество имело военную терминологию во многом тюркского происхождения, от тех татар, с которыми оно боролось, крымских татар, перенято от тюркских народов. А сейчас мы видим, что, например, Россия технологически берет те вещи, которые сначала были в украинском приоритете. Ну, например, дроны вначале более широко применяла украинская армия, теперь российская. А вот построение общественной жизни, к сожалению, у нас во многом сейчас подвигается именно, ну, как мне кажется, к сожалению, через призму русских влияний. И об этом у нас не принято говорить. У нас смотрят только на усиление позиции украинского языка, а то, что Путин нанес колоссальный удар по украинской демократии.
Тогда, 2 года назад, впервые, можно сказать, в новейшей, а может быть, в новой истории Украины, был небывалый резонанс общества и власти. Сейчас есть какое-то ощущение, что вот этот ресурс этого единства, который позволял отринуть политику, отринуть все разногласия, и вот этот ресурс сейчас иссякает.
Я думаю, что вопрос не о единстве, потому что общество и власть. Потому что проблемы есть и в обществе, и не меньше, чем власти. Как раз отступление от демократии власти в значительной мере нормально воспринимается, по крайней мере, активной частью общества. То есть проблема в отступлении от демократии, она и в обществе, и в власти. Мне кажется, аналогично. В первые же дни власть приняла неправильное отношение к обществу, а общество к этому это восприняло абсолютно неадекватно, то есть согласилось с этим. Что я имею в виду? Мне кажется, что катастрофическое неправильное сразу же было решение, которое задало тон, о закрытии государственной границы, да, для мужчин. Почему вот такое, казалось бы, ну, незначительное решение, оно стало триггером для всего, ну, подальших действий власти? Те дни, когда большинство военкоматов было просто переполнено от очередей мужчин, мужчин, которые записываются добровольцем, власть принимает решение о закрытии границ. То есть означает недоверие к обществу и означает, что подход власти к наполнению армии будет репрессивным, а не мотивационным. Во время Второй мировой войны советская армия потеряла вначале порядка 2 миллионов человек пленными. И для того, чтобы остановить процесс сдачи в плен, Сталин, советская власть, вернее, в силу репрессий к родственникам тех, кто сдался в плен, заградотряды. То есть я к чему? Что репрессии, ими можно изменить ситуацию, потому что два подхода к наполнению армии. Мотивационный и репрессивный. Но тогда их необходимо усиливать.
Какая была альтернатива в том состоянии государства, в котором Украина встретила войну?
Абсолютно, потому что мотивационный потенциал колоссальный. Многих не брали не брали через болезни, через военкомат. Я, например, тоже пошел записываться с добровольцем 2 марта, но таких было много. То есть мотивационный потенциал был колоссальный. Но его, конечно же, может не хватить, если оценивать демографический ресурс. И тут, опять-таки, есть проблема непонимания власти. То есть недостаточно ума, недостаточно квалификации. Что я имею в виду? Власть не была готова к долгосрочной войне ментально. То есть это же не только Арестович с его 2-3 неделями, но и другие руководители, которые обещали войну за полгода, за несколько месяцев, пить кофе в Ялте, набережной через полгода. Итак, когда я год назад сказал, что войне приблизительно 15 лет, исходя из жизненного цикла Путина, то меня даже друзья не очень понимают. А я исходил из того, что пока живой Путин, как минимум пока живой Путин, война будет продолжаться. То есть я не вижу вариантов завершения войны при живом Путине. И все мы хотим его смерти за день, а он может прожить, как Киссинджер, 100 лет. Я выходил, что приблизительно биологический, математический подход — это половина жизни Киссинджера. То есть это 15 лет, потому что ему еще всего-навсего 70. Если война 15 лет, к ней надо быть готовым. Это означает, что если война короткая, то власть делает все правильно. Она ездит на Запад и просит деньги и оружие. А если 15 лет, то надо строить заводы в Украине, что власть 2 года не делала. Крайне менее не делала в необходимом количестве. Могу это утверждать, как человек, который много общался с теми, кто изготавливает дроны в Украине. Второй мобилизационный ресурс не хватит украинского. Значит, надо было смотреть на российский мобилизационный ресурс. А это значит изменять стратегию отношения к россиянам. Не только эти 30 человек, которые воюют в русском добровольческом батальоне, как «Свободная Россия», кажется, называется, а совершенно другое надо было отношение иметь. И делать российские дивизии, значит, воевать за демократию в России.
Это принципиальное изменение вообще всего подхода ко всему российскому?
Абсолютно. Абсолютно. Тобто не на этнической основе, а за демократию в России. А у нас не только власть, у нас общество к этому не готово. Вот почему, что я говорю, что у нас проблема общественная сейчас. А просто демографического украинского ресурса, его может не хватить.
Власть изменилась за эти 2 года, она научилась чему-то.
Я боюсь, что наоборот. То есть она идет от обратного, потому что, опять-таки, власть захотела быть вечной. И это тоже вопрос, который я уже год поднимаю. О том, что если опять-таки, война в долгую, в 15 лет, а не полгода, значит, надо думать о выборах. Почему я говорю, что Путин нанес удар по демократии? Демократия, она предполагает еще выборный процесс. То есть чем мы отличались от России в лучший способ, да? То есть у нас была выборность власти, и у нас была инклюзивность общества большая, чем в России. И вот эти две вещи мы сейчас утрачиваем. Они от нас уходят.
Тебе возразят, а чего ты хотел во время войны? Во время войны, которая на самом деле идет гораздо более удачно, чем многие ожидают.
Да, и я понимаю, что есть объективные предпосылки и к усилению агрессии внутренней в обществе, и к тому, что власть, по крайней мере, прикрываясь военным положением, она не готова к выборам. Ну и общество в значительной мере, как показывает социология, не готово к выборам. Поэтому я говорю, что удар-то нанес Путин. То есть он виноват в этом. То есть это были не внутренние предпосылки, а из-за Путина, из-за фашистской России мы утрачиваем демократию. От нас уплывает демократия и внутренняя гармония в обществе. К сожалению, внутренних сильных механизмов изменению этого положения, не находится ни в обществе, ни во власти.
Это субъективная особенность нынешней власти или ситуации в государстве вообще? Это система?
Я думаю, в обществе, потому что, опять-таки, война, она не благоприятствует инклюзивности, толерантности, она, наоборот, подталкивает к усилению агрессии. Агрессия, понятно, к врагу, но агрессия потом оказывается и в середине общества и государств по отношению одного к другому. И если агрессия по отношению к врагу — это благо, то есть надо учиться давать в зубы врагу, а в середине Украины наоборот. И Россия заинтересована во всех трещинах и провалах в середине украинского общества. По языку, по регионах, политических, каких угодно. То есть чем больше будет расколов, это будет в интересах Кремля, а расколов все больше и больше.
И расколы, и усталость общества от войны, о которой все чаще тоже говорят, и о второй годовщине войны Украина, если я правильно понимаю, встречает, но не с таким вдохновением подъема, который наблюдался еще год назад, скорее наоборот. Это обратимо, при том, что
абсолютно,
успехов на фронте не ожидается.
Смотри, вот почему я еще год назад говорил о 15-летнем цикле. Если ты готовый к этому, если ты предполагаешь такую возможность, то ты готовишь и ресурсы. А ресурсы — это не только армия, это и психологический ресурс. То есть если ты осознаешь, что война в долгую, то ты готовишь, опять-таки, твое окружение, себя психологически. Ты думаешь, как обеспечить свою жизнь в таких условиях войны. А если тебе постоянно говорят, тебе врут, что война закончится победой через полгода, через год, то у тебя будет фрустрация через год. То есть когда ты осознаешь, что, к сожалению, тебя неправильно информировали, как минимум. Поэтому я за правду. Я, даже если она болезненная, но тем не менее, правда больше подготовит общество. Почему я, например, еще в 2014 году, требовал, когда еще был депутатом, и мне клятвенно обещал тогда Наливайченко, он был не просто головой СБУ, а формальной точки зрения он был руководителем антитеррористической операции, потому что она была, то есть войной против России, потому что тогда все войска, они были в ведении антитеррористического центра, в ведении СБУ как раз. Так вот, я у него требовал, и он обещал, что будет все три списка оприлюднены. Список трат наших убитых. Первый список, второй — это кто пропал без вести, и третий — кто оказался в плену. То есть общество имеет право это знать. А у нас с обществом так не разговаривают. Это, казалось бы, мелочь, но это не мелочь, это жизнь людей. И теперь только, например, сегодня мы читаем в интервью западному, опять-таки не украинскому, а западному медиа, президент Украины уже сознался, что у нас 80 тысяч убитых в армии. И то, как сознался? Он сказал, что 400 тысяч — это утраты российской армии, а у нас в 5 раз меньше. В 5 раз меньше — это 80 тысяч. Мы должны это считать. А мы должны не считать. У нас должны по каждому фамилии знать этих людей. Должна быть честность по отношению к обществу, к семьям тех, кто отдал своих мужей или отцов на войну. К сожалению, вот такой честности нет. И это опять-таки вот это русское влияние. Вот оно и из-под воли. Мы теряем основы демократии, которыми мы гордились. Это очень неприятно. То есть это проблема.
Мы говорим о войне в долгую. Но есть ли понимание и у власти, и у общества, что надо на ходу перестраиваться? То есть, в общем, как бы все равно перестраиваться придется. Но готова ли власть возглавить это перестраивание, а общество пойти за ним снова так же, в том же резонансе, в котором это было 2 года назад? Или это уже утеряно?
Альтернативы власти нет. Когда я критикую власть, я осознаю, что мы не можем, в отличие от мирного времени, выводить людей на митинги, демонстрации, и мы можем критикой лишь пытаться влиять на нее, надеясь изменить ее модель поведения. Но это очень проходит достаточно туго, потому что, опять-таки, политики нет сейчас, то есть она объективно стала жертвой этой войны. И политической критики нет, она уменьшена в разы. Медийный ресурс, он тоже объективно монополизированный, поэтому возможности влиять на власть не так-то много. Сейчас возможности влиять на власть, они сконцентрированы в основном на Западе, а не в украинском обществе. Поэтому мы доносим свои идеи очень часто на Запад вначале, используя наши возможности медийные, дипломатические, политические, и потом уже опосредственно через Запад на украинскую власть. Это раз. Потому что от Запада украинская власть больше зависит теперь, чем от этого объектива. Вторая проблема — это само общество. В обществе, опять-таки, нету дискуссии. Объективно она умерла в значительной мере через, опять-таки, из-за нападения России. И поэтому свои мысли доносить к обществу тоже проблематично. И общество пока еще не готово к переоформлению. Я говорю, даже не к переоформлению, а к переосознанию. То есть оно сейчас в моменте ожидания. Ожидание — это как от варягов. То есть кто-то извне должен дать идеи. Таких варягов или они могут быть на Западе, а в Украине не сообщество, буквально несколько сейчас персонажей, которые могут дать ожидаемые идеи. Кроме Зеленского, который пользуется самой большой поддержкой как представитель власти, это сейчас только Залужный, объективно. То есть независимо от того, что он потерял статус главнокомандующего, если он, например, напишет какую-то статью или ему напишет статью, он подпишет, и она выйдет на Западе, это будет иметь колоссальное влияние на общество.
Гостем недели был украинский политолог Олесь Доні. С ним говорил Вадим Дубнов. Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Время краткого выпуска новостей. Глава Еврокомиссии прибыла в Киев в ночь на 24 февраля во вторую годовщину начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Урсула фон дер Ляйен – одна из первых зарубежных гостей, решивших приехать в Украину по случаю, как она сама написала в соцсети, их мрачной годовщины. «Мы еще более решительно, чем когда-либо, поддерживаем Украину финансово, экономически, в военном отношении, морально, до тех пор, пока эта страна, наконец, не будет свободной», отметила по прибытии в Киев Урсула фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии прибыла в украинскую столицу из Польши на поезде вместе с премьер-министром Италии Джорджем Мелони, главой правительства Канады Джастином Трюдо и бельгийским премьером Александром Декро. Президент Украины Владимир Зеленский в день второй годовщины начала полномасштабной российской агрессии записал видеообращение в аэропорту Гостомель под Киевом, где 24 февраля 2022 года начались бои украинской армии с российскими десантниками. Владимир Зеленский записал свое обращение к украинцам на мобильный телефон, стоя на фоне самолетов, уничтоженных во время боев. Именно отсюда должно было начаться то самое – Киев и Украину за три дня. 2 года назад мы огнем встречали тот вражеский десант. 2 года спустя мы встречаем здесь наших друзей и партнеров, сказал Зеленский. Свои слова он сопроводил совместными кадрами с приехавшими в Украину во вторую годовщину вторжения премьер-министрами Италии, Канады, Бельгии и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В обращении к народу украинский президент сказал: «Дорогие великие люди великой страны, я безмерно горжусь каждым из вас, я восхищаюсь каждым из вас и верю в каждого из вас. Любой нормальный человек хочет, чтобы война закончилась, но никто из нас не позволит Украине погибнуть». Он выразил уверенность в том, что Украина победит. Зеленский сделал акцент на справедливом мире на украинских условиях. Он поблагодарил в том числе людей в других странах, которые поддерживают Украину и правду. Великобритания объявила 24 февраля о новом оборонном пакете для Украины на сумму в 245 миллионов фунтов стерлингов. Как отмечается, эти средства помогут увеличить производство крайне необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины спустя 2 года после начала широкомасштабного российского вторжения. Британский министр обороны Грант Шепт подчеркнул в своем заявлении, что вооруженные силы Украины, несмотря ни на что, отбили значительную часть земель, захваченных Россией после начала вторжения в феврале 2022 года. Но украинцы не смогут выиграть эту войну без поддержки международного сообщества, добавил Шепт. В Лондоне заявляют о готовности и дальше делать все возможное, чтобы Украина могла продолжать бороться за свою победу. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в годовщину начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину заявила, что и спустя 2 года ожесточенных боев Россия не победила. «Прошло 2 года, но Россия не победила. Россия не смогла сломить Украину и вашу силу. России не удалось разделить Европу и отделить вас от Европы. Солидарность с вами единодушна. Поддержка налицо. А успех и победа за вами», заявила Саломе Зурабишвили в видеообращении к Украине. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что Грузия твердо стоит на стороне дружественного украинского народа, что выражается не только словами, но и в мощной политической и гуманитарной поддержке. Заявление главы правительства распространяет администрация. Ровно два года назад огромная несправедливость обрушилась на головы нашего дружественного украинского народа. Российская военная агрессия унесла жизни десятков тысяч украинцев, в том числе сотен детей. Более 10 миллионов человек стали беженцами, экономика и инфраструктура страны были разрушены, а 20% территории Украины было оккупировано, говорится в заявлении премьера Грузии. Экс-президент Михаил Саакашвили пишет, что все эти два года войны против российской агрессии его больше всего мучает, что он не находится в Украине. «Дорогая Украина, все эти два года меня больше всего мучает то, что я не нахожусь в Украине и лишен возможности бок о бок защищать тебя вместе с моими дорогими героическими защитниками, которыми горжусь и по которым так скучаю. Скорой заслуженной победы, в которой ни минуты не сомневаюсь». С любовью, Михаил Саакашвили, приводит текст. Текст письма «Сова». Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кетти Бочоришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Состоялся зарубежный визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Брюссель, где он посетил главные офисы институтов Евросоюза и штаб-квартиру НАТО. Также правительственная делегация Грузии приняла участие в заседании Совета Ассоциации Грузия ЕС и Комиссии НАТО Грузия. За ходом визита следил Ираклий Урагвелидзе.
Это не первый визит Ираклия Кобахидзе в Брюссель. В апреле 2021 года в рамке председателя грузинской мечты он встречался с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и депутатами Европарламента для обсуждения отношений между Евросоюзом и Грузией. Нынешний визит оказался более насыщенным. Первый день, 20 февраля, премьер-министр Грузии провел встречи с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности с Жозепом Боррелем, еврокомиссаром Оливером Вархеем и Шарлем Мишелем. На следующий день собеседниками премьера стали президент Европейского парламента Роберто Мецола и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Это ваш первый визит за границу в качестве премьер-министра. Вам необходимо ускорить реализацию реформ, в том числе по соглашению об ассоциации, чтобы выполнить 9 рекомендаций Еврокомиссии.
Заявил на первой встрече Жозеп Боррель. По оценке наблюдателей, Кобахидзе тепло встретили в Брюсселе, и он выразил ответные чувства хозяевам. По словам руководителя Института Европа-Грузия Георгия Мелашвили, в целом было заметно, что фундаментальные вопросы по-разному трактовались премьер-министром правительства грузинской мечты и Брюсселем.
В первую очередь, это был важный визит, во время которого наши европейские партнеры узнали, кто такой Ираклий Кобахидзе, поговорили с ним. И крайне интересно, какая была риторика самого Кобахидзе. Он был сравнительно притихше по сравнению со своим предшественником, который отличался агрессивным тоном, я бы сказал. Кобахидзе пытается быть более изощренным, Кобахидзе пытается быть более в какой-то степени терпеливым, но сами месседжи, которые были озвучены, они по сути своей не меняются. Грузинская мечта продолжает пытаться удержаться во власти любой ценой. И главная помеха для них – это те реформы, которые необходимо провести, чтобы Грузия в конце-то концов стала членом ЕС. Брюссель прекрасно понимал, что никакого ресурса на выполнение этих реформ у нынешнего правительства грузинской мечты по сути своей нет. Поэтому был определенный скепсис в брюссельских кругах относительно этого визита, который мы можем сказать, что в определенной степени, по крайней мере, оправдался, поскольку сразу после, или во время даже во время этого визита грузинская мечта приняла поправки в избирательный кодекс, которые идут вразрез с тем, что нам рекомендовала Венецианская комиссия.
Однако, по мнению эксперта, явно просматривалось желание премьера показать проевропейскому электорату Грузии свою приверженность евроинтеграции. И это вполне объяснимо. Все последние опросы общественного мнения демонстрируют, что более 80% граждан страны желали бы видеть страну полноправным членом объединения. В ходе визита Кубахидзе с неожиданной инициативой выступила Венгрия – ускорить начало переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. И это в то время, когда Будапешт категорически сопротивлялся таким шагам в отношении Украины. 20 февраля на встрече в Совете Ассоциации помимо Борреля присутствовали министр иностранных дел Венгрии Питер Сиарто и еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархей, что, по словам наблюдателей, выглядело необычно. Дело в том, что согласно устоявшейся практике, на заседаниях Совета Ассоциации присутствуют только представители делегаций страны и специалисты Европейской комиссии по вопросам расширения, а также эксперты по вопросам Восточной Европы. По данным двух независимых источников Радио Свобода в Брюсселе, Сиарто выступил в Совете и заявил, что приоритетом его страны является ускорение расширения Евросоюза во время председательства Венгрии в Европейском Совете, в особенности в отношении Грузии. Напомним, Венгрия, которая является стратегическим партнером Грузии и участвует в проекте Черноморского подводного энергетического кабеля, будет с июля полгода председательствовать в Европейском Совете. По мнению Георгия Мелашвили, намерение официального Будапешта легко объяснимо. Столкнувшись с растущей изоляцией внутри Евросоюза, Венгрия пытается построить прочные связи с менее либеральными режимами, в том числе с Грузией.
Грузинская мечта давно известна своей особой любовью к Орбану, тем, что их позиции по очень многим вопросам, в том числе по вопросу Украины, были похожи. Проблема главная альянса такого с Венгрией в том, что на сегодняшний день Венгрия не рукопожатная страна на сегодняшний день в Евросоюзе, и от ее поддержки мы получаем больше проблем, чем бенефитов. Были определенные разговоры о том, что Венгрия может потерять право быть председателем Евросоюза из-за всех тех проблем, которые есть у Венгрии с верховенством права, демократией и так далее. То есть абсолютно те же самые проблемы, которые, собственно, есть у грузинской мечты. То есть от такого лоббизма венгерского скорее негативный, чем позитивный, потому что тем самым грузинская мечта идет против основного мейнстримного Брюсселя. Чем больше они будут связаны с Виктором Орбаном и его правительством, тем меньше Брюссель будет чувствовать себя обязанным что-либо сделать для Грузии. Поскольку Орбан – это и так определенная головная боль для Брюсселя, и они очень не хотят добавления еще одной головной боли.
В свою очередь, по словам Рикарда Йозвека, европейского редактора «Радио Свобода», инициатива Венгрии означает, что она планирует во время своего председательства попытаться начать переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз. Впрочем, по словам эксперта, для этого Еврокомиссия должна подготовить еще один отчет о расширении, который увидит свет не раньше осени 2024 года, и рекомендовать начало переговоров, после чего государства Евросоюза должны обсудить его и принять единогласное решение. При этом должны быть учтены многие факторы, в том числе выполнение 9 условий Евросоюза. В последний день своего визита, 21 февраля, Кабахидзе встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. На совместной пресс-конференции перед встречей Столтенберг заявил, что Альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Об этой поддержке постоянно напоминалось и на встречах Кабахидзе с представителями Евросоюза. Говоря о развитии сотрудничества НАТО-Грузия, Столтенберг приветствовал шаги, предпринятые в направлении развития кризисного управления, кибербезопасности, обороноспособности и защищенных коммуникаций. Также он заявил, что Грузии необходимо ускорить реформы для достижения большей демократии и процветания на пути к полноправному членству в евроатлантической семье. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Некруглый стол. Выборная кампания в Грузии проходит в ситуации, когда правящая партия, боясь потерять власть, идет на все, чтобы ее укрепить, а оппозиционные партии, понимая, что без объединения правящую партию не одолеть, тем не менее делают все, чтобы это не случилось. О том, что характеризует нынешнюю избирательную кампанию, кто в ней главные игроки и кто второстепенные, какие ошибки они уже допустили, что еще можно исправить за короткий срок до выборов, об этом мы говорим сегодня с доктором психологии Рамазом Сагварилидзе и основателем Грузинского института европейских ценностей Мамукой Жгенти. Первый вопрос у меня к вам, Батно Мамука. Прежде всего, есть ли у грядущих выборов особенности, которые отличают их от предыдущих? И если есть, то в чем они проявляются?
Да, ну, отличающая черта этих наступающих выборов заключается в том, что нам Евросоюз дал этот подарок, незаслуженный, но подарок, и дал нам статус кандидата. И есть там конкретные условия. И первое условие, и самое главное, что не только потому, что это где-то записано, а потому, что это является частью европейских ценностей, частью европейских стандартов. Если государство хочет присоединиться к европейской семье и, допустим, к Евросоюзу, то элементарный, самый базисный стандарт – это чтобы выборы проходили демократично и свободно в соответствии с европейскими стандартами. Правильно? Поэтому в этом случае, если мы хотим двигаться вперед, и это кандидатство не осталось, как это было и в других случаях, это не будет первый раз, но на 20-30 лет и так далее, то есть просто на бумаге. Поэтому мы должны, конечно, в первую очередь сделать все возможное и невозможное, чтобы выборы провести демократически, свободно и справедливо.
Как раз с этой целью Национально-демократический институт США, например, организует в Грузии предвыборную миссию. В рамках этой миссии делегация будет проводить встречи на высоком уровне, чтобы оценить избирательную среду перед выборами. Есть надежда, что вот таким миссиям дадут спокойно работать, и они помогут в какой-то степени сделать эти выборы справедливыми?
Все, чем могут, допустим, наши партнеры нам помочь, это все, конечно, мы должны быть благодарны, это очень важно, это помогает. С другой стороны, что придет в голову господина Иванишвили, это только он решает единолично, как он решит эти выборы провести, исходя из ситуации, что он подумает, что ему важно и нужно, то я, честно, не могу этим спекулировать, но факт является фактом, что реально на этом этапе то, что важно, чтобы у Иванишвили была правильная позиция, и что-то, если кто-то сможет ему это объяснить, не только с Москвы, то это, конечно, будет важно. Остальное, все эти вот мероприятия, они, конечно, служат очень важной цели, подготовить, там, не знаю, и институты, и структуры, и общество, и политические партии, в том числе, к этим выборам. Но уже как реально пройдут выборы, это зависит от одного человека, который единовластно управляет всей страной, хотим мы этого или нет.
Батно Рамаз, о чем вам говорит то, как стартовала предвыборная кампания и как она проходит? Что она предвещает?
Ну, не думаю, чтобы были бы какие-либо четкие отличия от других выборов. Это потому, что в основном после 2012 года все выборы идут по одной формуле. Население не хочет дать власть национальному движению. Те годы запомнились, 9 лет. А других альтернатив четких нету. Фактически все эти партии, мелкие, более или менее мелкие партии, являются вариантами национального движения или примкнувшись к этому движению. И, в принципе, остается альтернатива та же, что и была в 2013-м. Национальное движение или грузинская мечта.
Батно Рамаз.
Поэтому ждается предпочтение грузинской мечте.
А разве уже к нынешнему времени недостаточно себя дискредитировала грузинская мечта, чтобы уже национальное движение не было таким пугалом?
Ну, национальное движение запомнилось не в этом противостоянии и не только в этом. У нее было, повторюсь, 9 лет. И эти 9 лет для людей ассоциируются с убийствами, с тем, что пренебрегли правами человека, с людьми, тюрьмах в большом количестве.
А грузинская мечта с бесконечной ложью своему народу. Я в данном случае высказываю мнение ваших коллег.
Ну, во всяком случае, ложь не заставляет томиться в тюрьме. Поэтому я подчеркиваю, что альтернативы нет. А когда нет альтернативы, выбирают по принципу наименьшего зла.
То есть этим вы хотите сказать, что те же позиции у грузинской мечты сегодня, что и были, скажем, в предыдущих выборах?
Да, практически ничего нового мечта не предлагает, и незачем ей предлагать. Она добивается своего результата без какой-либо новизны.
Батну Мамука, у меня создается ощущение, что оппозиция перед нынешними выборами как никогда разрознена и растеряна. В чем опасность такой ситуации при нынешнем раскладе сил?
Ну, я бы не сказал, что это важно. Я не думаю, что реально там должны, вот господин Рамас тоже сказал, там я не думаю, что важно, чтобы и нужно, чтобы один на один там две большие партии выходили. И я думаю, что немножко лучше вот даже мнение о нашем народе и избирателе. Я думаю, что всем хорошо понятно, что уже не то время, где какая-то одна партия должна реально руководить. Поэтому если народу дадут возможность изъявить свое желание, да, и выбор сделать, ни путем подкупов, ни путем запугивания и так далее. Мы знаем, что то, что вот реально грузинская мечта новизна не приносит, а делает как так делала, и, наверное, собираются это сделать, если, конечно, Иванишвили не решит по-другому, то это, да, это будет запугивание, будет тотальный подкуп избирателей за копейки. И вот в этом случае, да, но в другом случае, я думаю, что если выборы пройдут демократически, если у народа будет возможность изъявить свою волю, то нету ни шансов ни у национального движения, конечно, ни у грузинской мечты, ни у одной партии. Я думаю, что нормально это даже, чтобы иметь не то, что конституционное, а даже большинство. Я думаю, что уже наступило время, чтобы у нас должны быть какие-то коалиции, и это должно идти к этому. Для этого не обязательно, чтобы там именно на выборах выступали два блока «Грузинская мечта», то есть Иванишвили. Почему я это сказал, я это объясню через секунду. И с другой стороны, национальное движение. Там есть много партий и со стороны Иванишвили, Альянс патриотов и вот эти все прорусские партии. И со стороны, допустим, вот как господин Роман сказал, что есть там как бы сателлиты. Я не сказал, что это и сателлиты и одной, и другой партии, а просто разные, маленькие, да, пока что маленькие, но я думаю, что вот нормальное будущее для страны заключается в том, что у нас парламент должен быть многопартийным, править должны коалиции, а не одна какая-то партия или один человек. А что касается, почему я уточню, почему я сказал Иванишвили, а не грузинская мечта. Вот господин Роман сказал, что там есть разница между плохим и худшим, но тут можно, думаю, что и народ это хорошо понимает, я думаю, что все понимаем, и вы, и господин Ромаш, что... А если мы посмотрим на грузинскую мечту, то, что вот как будто помнит народ за 9 лет, кровавые 9 лет, как часто грузинская мечта и Иванишвили говорят о власти, допустим, национального движения, но эти одиозные фигуры, за исключением некоторых, они все сейчас в грузинской мечте. То есть если сейчас посмотреть, сколько людей этих одиозных... тех времен национального движения, их больше осталось в грузинской мечте, чем в национальном движении. Поэтому я не думаю, что этот аргумент очень уж важен, потому что мы реально знаем, что все те люди, которые были в правоохранительных органах, в других структурах, которые реально занимались тем, чем народ был недоволен, нетолерантной политикой в отношении криминала и так далее. Эти все люди проявляют уже еще с худшей стороны себя уже в грузинской мечте. Поэтому тут я думаю, что единственное, что реально сможет в конце концов в Грузии провести выборы, что происходит практически везде, во всей Европе, у нас только такая ситуация. Даже в Азербайджане, по-моему, там выборы более реально отображают как бы волеизъявление народа, чем в Грузии. Народу должны дать возможность, и это зависит только от Иванишвили и от наших европейских и западных партнеров, которые как-то должны объяснить Иванишвили еще лучше для него понятным языком, а у него язык, я думаю, такой же, как, допустим, у Путина. Но с ним, я думаю, что все-таки легче общаться, у него меньше возможностей вести себя как Путин. Но ему нужно объяснить, что в конце концов он реально должен дать народу сделать какой-то выбор. Я надеюсь, ему пообещают какие-то хотя бы гарантии. И в том случае, конечно, если грузинская мечта в этом случае проиграет. Я не исключаю, еще раз повторю, если народ так решит, что нам нужна грузинская мечта, но при справедливых выборах, пусть остается грузинская мечта. Тогда народ должен определиться, ему хочется в Европу, в быть нормальное государство или быть сателлитом России. Но еще раз повторяю, тут даже не в этом. Это решение народа. Я буду уважать, и мы должны уважать любое решение народа. Но у народа должна быть возможность это волеизъявление в реальности провести. У народа должна быть возможность у избирателей решать, что и как им надо для своего государства, для своих детей, для своего будущего. Вот и вся история. А что касается, допустим, грузинской мечты или Иванишвили, я не думаю, что какие-то новизны нужны. Я думаю, что просто элементарно все должны работать, включая оппозицию, во-первых, чтобы реально людям объяснить, что и как происходит. Не надо объединяться, просто нужно людям объяснить, в чем заключается цель этих выборов, в чем заключаются риски этих выборов и что может случиться, если выборы будут демократичными и свободными. Вот в этом заключается основная цель и, допустим, идея оппозиции, которая она должна намного лучше превращать в жизнь, чем она этим сейчас занимается, к сожалению.
Как-то просто у вас все...
Не, еще раз повторяю, если Иванишвили решит провести, и у него будет желание и готовность дать народу сделать выбор без подкупа, без запугивания, без фальсификации. Хотя я думаю, что фальсификация – это самая меньшая проблема. Тут больше проблем с подкупом и с запугиванием, да? То я думаю, и еще один вопрос – это насчет диаспоры. Я думаю, что вот как в Молдове мы должны дать больше возможности диаспоре, допустим, принимать участие. И когда в свое время на выборах 2013 года, когда вся грузинская тогдашняя оппозиция, Иванишвили и так далее, кричали практически в упор, что вот не дают возможность нашей диаспоре голосовать, потому что не открывают достаточно пунктов избирательных, то я думаю, что вот они хотя бы сейчас, то, что они обещали или требовали 13 лет или 12 лет назад, они сейчас должны сами как-то в конце концов исполнить. У диаспоры должна быть возможность повлиять и играть роль в строительстве своего государства.
Ватно Рамас, вы хотели бы возразить?
С большим уважением отношусь к Володе Мамукину, но не к той позиции, которую он защищает. Потому что, очень часто слышны эти формулы. Президент Гурабишвили сейчас как раз несколько дней тому назад сказал, что надо думать о коалиционном правительстве и так далее. Но напомню, что коалиционное правительство в любой стране создается не политической волей того или иного правителя, а определенным соотношением сил. И если не будет ситуации, той ситуации, которую сейчас наблюдаем, когда одна партия может сформировать правительство, исходя из полученных мандатов, то поставить вопрос о коалиционном правлении не имеет смысла. Коалиции создаются по вынуждению, когда не хватает голосов, мандатов и так далее. Так что опять-таки все идет к тому, что нет соответствующей сильные альтернативы в грузинском политическом спектре. Есть только две более или менее сильные, все остальные довольно слабы. И если сейчас поставить перед кем-либо вопросы, социологические исследования так и ставили вопрос, кого бы вы хотели видеть, допустим, в правительстве, побежденном в парламенте. Ответы были практически одинаковыми. В социологии тоже не фигурирует другая партия. Ведь социологию уже не подкупают. Подкуп и другие вещи ведь происходят в реальных выборах, а не в социологических исследованиях. Следовательно, в социологических исследованиях мы должны получить более или менее реальную картину приоритетов населения. А в этих исследованиях опять та же самая картина. Это население не хочет привести к власти национальное движение и поэтому отдает предпочтение мечте. Вот и все.
Ну, отсутствие шанса создания коалиции – это издержки, может быть, избирательного законодательства, а не слабости оппозиции?
Нет, при чем тут законодательство? Если выйдет какая-либо партия, и ей не хватит голосов, то будут вынуждены создать коалицию. Но коалицию...
Нет, но барьер пока... можно снизить.
До каких пор можно снизить барьер? Ведь в 220-м был низкий барьер. Что мы получили? Поэтому вполне понятно желание того, чтобы иметь нормальное государство. И однопартийное государство не является нормальным. 70 лет мы жили в однопартийной системе. Но для этого просто валить все на правящую партию и не требовать от оппозиции, чтобы она была бы нормальной и имела бы притягательную какую-либо силу, вот это я считаю ошибкой. Потому что грехи у правящей партии, конечно, есть. Но посмотрим, может быть, грехи есть и у оппозиции. И поэтому у нас не получается сформировать нормальную политическую ситуацию.
Спасибо. Гостями нашего некруглого стола сегодня были доктор психологии Ромас Акварелидзе и основатель Грузинского института европейских ценностей Мамук Ашгенти. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.